Доброе утро, уважаемые слушатели радио Крым Реалии. Я приветствую. У микрофона Халиси Зинедин. Это проект «Мусафир Вахты. Время гостей». И мы начинаем. Друзья, сегодня будем говорить о женщинах. О женщинах в этом мире, о фазе интеграции. У меня в гостях Эльмира Тохтарова. Я хочу, чтобы она представила себя сама. Я ее знаю уже очень много, а в то же время так мало. Когда я думаю, что так мало, окажется, что так много. Представь, пожалуйста, себя сама. Кто ты?
Доброе утро, уважаемые слушатели. Доброе утро, Халисе. Селям алейкум. Мне очень приятно находиться в этой студии. Для меня это, ну, первый опыт такой, определенного рода, наверное, вызов. И я себе бросила, наверное, так, благодаря тебе. И мне очень приятно, еще раз повторюсь, и представить себя. Ты знаешь, когда задают такого рода вопросы, человек обычно, как бы, ну, наверное, немножко так вот зависает, скажем так, да, потому что, ну, мы себя ощущаем, мы себя чувствуем, но когда тебе говорят, скажи, кто ты, да, и как ты себя можешь представить, то ты немножечко так вот, ну, задумаешься, а как себя представить, а кто я здесь, в этом мире? Ну, наверное, в первую очередь я хочу сказать, что я женщина счастливая, состоявшаяся, и, ну, и иду по пути этого состоятельности своей, что ли. Вот. Человек, который занимается любимым делом. География моей деятельности была очень широкой, поэтому я находила какие-то, ну, варианты для себя очень интересные и их реализовывала. Вот. В данный момент я в очень интересном таком проекте, который был для меня как бы хобби, и это перешло сейчас уже в такую как бы, ну, рабочую фазу, что ли. Что-то очень, ну, новое для меня. 2 года занимаюсь дизайнерством, что ли, работаю в сфере недвижимости. Ну, первоначально, ну, задатки такие, скажем, да, мои профессиональные. Я юрист по первому образованию. Дальше я получала образование это в магистратуре госуправления. То есть я работала в госуправлении. Это была моя, ну, основная сфера деятельности. Вот. И, ну, какие-то профессиональные такие достижения есть в этой области тоже. Если это интересно, я расскажу.
Да, мы обязательно о профессиональной деятельности поговорим позже. На протяжении жизни ты постоянно себя переизобретаешь. Ты свои знания из одной отрасли трансформируешь в другую отрасль. И есть понятие, как learning transfers. Что для тебя переносить знания из одной сферы жизни в другую сферу жизни? И как тебе помогает это в жизни?
Ты знаешь, это очень интересный вопрос такой. Это, наверное, то, что меня характеризует. Это, в принципе, моя сущность такая. Я человек очень свободолюбивый. Для меня какие-то рамки, какие-то ограничения и быть всегда в чем-то одном – это, ну, просто unreal такой, знаешь. И поэтому, когда я дохожу, как мне кажется, какого-то там апогея в своем каком-то определенном виде деятельности, мне кажется, что, ну вот, пришла пора. Вот тут ты уже все вроде бы как знаешь, изучил. Естественно, что я это не оставляю. Я пытаюсь постоянно повышать свой там, да, уровень профессионализма в этом направлении. Но я ищу какие-то варианты еще дополнительного вдохновения, не знаю, каких-то дополнительных знаний, что ли. И для меня это, ну, это какая-то, это такой способ реализации себя. Я сюда пришла, в этот мир, что-то познавать и что-то давать людям, как-то делиться с людьми, получать от них знания. Сейчас просто эпоха такого, ну, я не знаю, тотального, ну, и я говорю непосредственно о своем окружении, да, эпоха такого тотального самообучения, что ли, люди вот, ну, стремятся к этому, знают, получать новые знания, какие-то новые профессии. И что немаловажно, ну, среди моих знакомых, и я так наблюдаю, что из историй, про которых мне рассказывали мои друзья, знакомые, коллеги, очень многие люди
переизобретают?
Ну, да, что-то в этом роде. То есть разворачивается на 180 градусов. Человек, который был там, ну, к примеру, там базовое образование, там юридическое, к примеру, или там медицинское, и люди уходят, там, не знаю, в какие-то творческие науки, это профессии, и в какие-то такие, ну, где они могут реализоваться. И поэтому для меня это вот, ну, возможность себя вот так реализовывать, что ли.
Ты сказала, что ты по природе свободолюбивый человек, свобода в мыслях и в действиях. Абсолютно. Что означает для тебя?
Ты знаешь, наверное, с детства как-то так вот, ну, наша традиционность, я крымская татарка в первую очередь, я очень горжусь тем, что я крымская татарка, представитель именно нашего народа, мне это дает, ну, сил, что, ну, какая-то такая идентичность моя, знаешь, и я получаю от этого вдохновение, что ли. И с детства всегда, ну, в условиях, скажем, традиционности воспитания, да, в семье, всегда было такое, что, ну, особо сильно там, ну, не высовывайся как-то вот, ну, это так вот, ну, нас так воспитывали, скажем так, мое поколение, во всяком случае,
тихонечко.
Это точно. Да, читеотор, да, или угу. там, будь как все. Вот эта фраза мамы моей, любимой, дорогой, обожаемой мною, это моего вдохновителя и учителя, ну, вот эта фраза «будь как все», она как-то, знаешь... Ну, запало мне, что ли, в голову, ну, а я бунтарь по натуре, знаешь, вот я никогда не могу принять общепринятые нормы, если я не вижу в них, ну, какие-то, ну, объяснения для себя самой, в первую очередь. И поэтому вот это желание быть не как все, я экспериментировала всегда, это дает мне ощущение свободы. Я не могу жить в рамках, не могу находиться в каких-то таких устоях только потому, что так принято или еще. То есть я анализирую и пытаюсь выйти за рамки каких-то там... Ну, понятное дело, в разумных пределах, да, скажем так. Вот, и поэтому, ну, наверное, вот в этом моя свободолюбивость.
Это здорово. Свобода в мыслях и действиях – это основа счастливой жизни.
Да.
Почему так складывалось с родителями, когда, вот я обращаю внимание, те, кто жили в Советском Союзе, и вправду говорили, да, нужно быть как все, это же пора октябрят, пионеров,
да.
комсомолки, красавицы, спортсменки
да.
и тому подобное. Ведь тогда это считалось нормальным, но поколение, которое выросшее в других условиях, но несмотря на это, что родители являются постсоветским мозгом и диктуют какие-то свои правила, наше бунтарство дает о себе знать, и мы уже по-другому, мы не можем так, как они, и мы хотим выстраивать диалог. Но в какой-то степени не каждый способен выходить на открытый диалог, так как в их время, в их поколение не привыкли говорить. Как ты считаешь, насколько правильно сейчас выстраивать диалог между родителями и детьми, даже старшего поколения, несмотря на то, что в свое время у них не было диалога, так как это было не принято обсуждать?
Это, знаешь, наверное, один из самых таких моих любимых вопросов и аспектов, о которых я часто возвращаюсь к нему и часто сама себе задаю этот вопрос и пытаюсь... Ну, как-то найти, ну, консенсус в отношениях, допустим, с моей мамой. Вот ты сказала, наше поколение, ну, как бы, наше поколение с тобой, это мы с тобой люди разных поколений, мы люди разных эпох, я тебе об этом говорила. Разница там 16-17 лет, это, ну, я считаю, что даже разница в 10 лет, это уже люди разных эпох. И поэтому то, что есть нормы, допустим, там для меня, уже не норма для тебя. Да? Вот моему сыну 21 год, и я иногда смотрю на него, на его окружение, на его друзей, я учусь. Я у вас учусь. И, соответственно, ну, естественно, что и он, наверное, так же, как и ты, какие-то там дельные советы от меня тоже внимаете.
Да,
и
конечно.
Для вас это, я надеюсь, это является таким, ну, каким-то, не знаю, ну, хорошим советом, не знаю,
хорошим
мотивацией,
менторством.
Да, менторством, да. Я надеюсь на это. По поводу того, что нужно ли говорить с детьми откровенно, однозначно да. Мое мнение однозначно да. Я откровенно поговорила, то есть мой путь откровенности в семье, да, начался с момента рождения моего сына. В 5-летнем возрасте, когда Селиму было 5 лет, я позволила себе, хотя учитывая, что я, ну, воспитывалась в традиционной такой консервативной довольно семье, у нас очень так придерживаются всех обычаев, традиций и все такое, я позволила себе пообщаться с сыном на откровенные темы. Может быть, кто-то там осудит, скажет, что 5 лет – это очень рано, там, ну, не стоило там с ребенком говорить на какие-то такие темы, но я считаю, что это было честно. То есть я почувствовала, были там первые вопросы ребенка, да, как обычно спрашивают, в чем отличие, там, какая идентичность, там, мальчик, девочка, все такие, ну, как бы такие вопросы, которые в более зрелом возрасте, возможно, мне было бы уже неудобно, ну, начинать об этом говорить. Поэтому... Я проговорила с ним этот момент, вот начиная с 5-летнего возраста. И в дальнейшем мы установили вот такой контакт, очень дружеский. Мы, наверное, больше друзья с ним, так как я, ну, я считаю, довольно в юном возрасте, ну, определила свой путь жизненный такой, что я выхожу замуж, что я рожаю ребенка, и мне все, слава богу, тогда сложилось все хорошо. И я для себя тогда понимала, что я должна быть честной. Ну, в принципе, это, наверное, вообще моя философия жизни – быть честной. И честной, в первую очередь, самой собой и со своим окружением. А с поколением старше тут было сложнее. То есть, когда я говорила о своем ребенке, тут все понятно, я как бы взращивалась вместе с ним, и как мы находили какие-то точки соприкосновения, это было, ну, как-то естественно. А вот поколение старше, это когда мы с мамой проговорили определенные вещи, которые были табуированы. Ну, это было просто для нее, она очень долгое время отпиралась, она как бы, ну, это было просто неудобно. Ну, как бы она не совсем подготовлена, что ли, была. Но, слава богу, мы это прошли. Вот, сегодня мы подруги, мы можем говорить обо всем. Это очень важно, это очень круто. Я могу поделиться совершенно любым своим там, не знаю, инсайтом и не думать о том, что мама там как-то не так поймет или еще что-то. Все, она прекрасно понимает, и это круто.
Знаешь, как это здорово, что несмотря на то, что проходит длительное количество времени, человек выстраивает этот диалог и понимает, что, несмотря ни на что, диалог должен быть выстроен, нужно проговорить. И мне кажется, что одно из правил построения вообще в дальнейшем для девушек, которые будут строить семейную жизнь, это открытый диалог. Открытый диалог, в первую очередь, с самой собой, да, с людьми, с которыми ты живешь. У меня такой
необходимость
вопрос.
Такая, да, я бы сказала. Необходимость. Это уже просто необходимость. Мир меняется, он очень динамично меняется, и мы не можем, ну, как бы, мы не можем не соглашаться с тем, что сегодня происходят такие потрясающие изменения, да, и мы есть свидетели всего, что происходит. Там открытость какая-то, да, доступность какая-то. Сегодня интернет кишит всем, что надо и не надо, и надо уметь выбирать оттуда что-то важное, полезное. Соответственно, когда ты выстраиваешь отношения в семье со своим ребенком или даже с мамой, или там, ну, в общем, да, в семье, в своем окружении, скажем так, ты должен быть не таким, как бы, путеводителем, что ли, в какой-то степени, до определенного момента. А потом дети тебя учат, как в моем случае сейчас это происходит.
Это такого рода Христофор Колумб в своей, да, жизни, да, который...
Открыватель,
да, да. А у меня такой вопрос, когда ты узнала себя, пришла к самой себе и взяла ответственность за свою жизнь?
Угу. Интересный вопрос. Ты знаешь, наверное, я узнаю себя каждый день. Я не могу сказать, что я вот прям узнала, я себя прекрасно вот знаю и могу вам сказать, кто я и что я. Но переломные моменты, они случаются, ну, во всяком случае, в моей жизни, да, это случается там, я даже отслеживаю, там, раз там в 10, раз в 7 лет происходит что-то такое, что выбивает меня из зоны комфорта. Это касается и личной жизни, это касается и каких-то профессиональных своих там деятельностей, да, и социальной, социализации моей. Вот. И поэтому первое такое вот серьезное, ну, так как мы с тобой подруги, я могу говорить откровенно, и я, в принципе, за откровенность и за честность, первое такое, наверное, толчок к тому, чтобы мне надо разобраться вообще, кто я и что я хочу в этой жизни, это, наверное, тот момент, когда я все-таки взяла ответственность за себя, за своего ребенка и пришла к выводу, что так как я жила до момента, да, расхода, да, ну, разрыва, скажем так, отношений с моим бывшим супругом, я так больше не могу. Ну, это я могу сейчас сказать, что, ну, кто-то может осудить, кто-то может сказать, что да, надо в первую очередь думать о том, как будет хорошо тебе, как твоему ребенку. Я руководствовалась тем, что я должна брать ответственность за свою жизнь, за жизнь своего ребенка, своего окружения, за свою психологическую, моральную сторону, да, развития. Вот, и тогда это был очень тяжелый шаг для меня, очень такой... Ну, я решилась, я не пожалела об этом, потому что это дало мне возможность разобраться, что я, в принципе, могу, и любая женщина может, если она терпит определенного рода насилие, этого нельзя позволять категорически. Тут надо проявить смелость, силу, волю, характер, стержень, как угодно, да, но нельзя позволять, чтобы кто-то мог каким-то образом на тебя воздействовать в негативном формате. Ну, возможно, кто-то подумает, что это какие-то такие феминистические там высказывания, но нет, это абсолютно не об этом. Я очень люблю и уважаю мужчин, и в моем окружении всегда очень много мужчин, я не обделена вниманием мужским, слава богу, все хорошо в этом плане, но есть рамки, есть какие-то правила и права, которые я не позволяю просто нарушать. И поэтому вот это был первый такой момент. Дальше по жизни это, и таких моментов было много. И каждый раз, я же говорю, каждый раз для себя сама открываю себя с новой стороны. И я понимаю, что, о, Эльмира, ты, оказывается, такая, ну ничего, так крутая. Молодец, вот это ты смогла. Ты кидаешь себе вызовы какие-то, и ты идешь туда. И слава богу, что это получается. И вот как бы, да, вот мой совет такой девочкам: верить просто в себя и быть в гармонии с этим миром, не бояться, все возможно. Нет ничего, чего бы вы не могли сделать. Абсолютно.
Ведь ты понимаешь, откуда идут корни у девочек, которые вышли замуж, но после этого боятся чего-то, боятся развода, боятся ухода. Ведь их взращивали с мыслью о том, что ты растешь для того, чтобы выйти замуж, для того, чтобы родить детей, и все, и твоя жизнь лучшая – это вот после замужества. Я неоднократно слышала от близких людей, вот мне сказали, якобы, когда я выйду замуж, тогда все изменится. И девочка растет и думает, что выйдет она замуж, она начнет путешествовать, выйдет mm-hmm. она замуж, она начнет лучше жить. И она взращивается таким образом, чтобы, встретив мужчину, она станет счастливее или вообще она обретет счастье. Мне кажется, очень важно объяснить и сказать, что счастье человека никак не зависит от другого человека. Это да. зависит только от него внутри.
Абсолютно.
Если он растет счастливым, добрым, радостным, открытым к миру, даже если в его жизни никто и не появится, он так и он будет продолжать счастливым, потому что счастье не да. зависит. Хочу попросить тебя дать посыл девушкам, которые думают о том, что вот после замужества что-то может измениться. Как быть устойчивой, сильной и при этом идти вперед, не задумываясь, что впереди тебя ждет обязательно что-то очень хорошее угу. и зависящее от другого человека.
Ты знаешь, вполне объяснимо, почему происходит... Ну, сейчас мы говорим о крымско-татарских девушках, о нашем сообществе, да, о нашем народе. Вполне объяснимо, почему вот такое устоялось мнение, что вот именно замужество как будто бы тебя чуть ли не спасет. Ну, потому что есть определенная традиционность, и, скажем так, национальная, да, нашего народа, что женщина... И я согласна с этой традиционностью, это абсолютно поддерживаю, что женщина все-таки это... берегиня, она хранительница очага, на ней довольно большое количество, там, знаешь, ну, каких-то задач, зона ответственности довольно высокая. И при всем при этом она должна быть готова к этому. И вот единственный момент, что как бы слишком много должна, вот она mm-hmm. что-то должна, она должна реализовать чьи-то ожидания, она должна соответствовать чьим-то каким-то, представлениям, что ли. И при всем при этом забывается, где она. И вот этот момент, мне кажется, вот когда ты задавала этот вопрос, да, ты говорила такие фразы, которые вот они срезонировали, они откликнулись во мне, у меня аж мурашки по телу пошли. Это говорит о том, что вот это истина, это то, о чем надо сейчас говорить. И надо говорить с молодежью, с девочками, с мальчиками точно так же, абсолютно, и взращивать их немножко, может быть, приспособленными более к современному обществу. Мир меняется, он очень динамично меняется. Мы не можем оставаться в том состоянии, в котором мы были там 100 лет, 200 лет назад. Естественно, наш народ, он тоже развивается, он очень современный, очень творческий, очень деятельный, поэтому ограничивать девушек только лишь замужеством, но в наше время, я думаю, что женщина не может быть просто счастлива только от того, что она там, ну, только жена и мать, она хочет своей реализации. Нет, есть разные модели поведения, да, разные роли там в семейных отношениях, кому-то достаточно этого, и это тоже прекрасно, это замечательно, человек реализовывает в таком формате. Но когда есть посыл на большее, а есть табу, есть какое-то ограничение, ну, тут, наверное, надо прорабатывать это как бы с детства, объяснять девочке, что ты имеешь право на то-то, что ты должна в первую очередь быть целостной, ты не должна впадать в какие-то созависимые отношения, ты не должна зависеть от кого-то. То есть ты должна уважать, ты должна жить в гармонии, и тогда это будет гармоничная, хорошая семья. Я вообще считаю, что, ну, как, в принципе, и во многих там, ну, это мое мнение, что во многих там делах, там, на работу, к примеру, принимаешь, когда ты принимаешь человека на работу, то ты должен долго это делать, то есть ты должен изучить этого человека, ты должен посмотреть его со всех сторон, очень вдумчиво это сделать. А когда ты его увольняешь, ты должен, ну, ты просто не задумываешься об этом, это делаешь молниеносно. Так же и в браке. Выходить замуж надо вдумчиво.
Ведь, да. например, поступая в университет, мы готовимся к этому.
Да.
Мы относимся к этому как к строительству.
Абсолютно.
И к построению семьи, я думаю, что это тоже можно отнести к строительству, каждый день выстраивая новый кирпичик. Но когда это делается совместно, в партнерстве, когда один человек усиливает второго, и это взаимно, тогда да. и взращиваются люди
самодостаточные,
целостные. Но при этом я понимаю и уверена, что все это произрастает задолго до создания семьи. Если
Конечно.
Человек понимает, кто он в этом мире, какого отношения он требует по отношению к самому себе и как он хочет в дальнейшем двигаться и с кем он хочет это делать. Я думаю, что человек, который входит в твою жизнь, он точно понимает, на что он идет.
Ну, тут как минимум ты осознанно сделаешь выбор. Ну, я имею в виду, ты, ну, образно говоря, да, да, девушка, да, которая понимает, кто она, которая осознает, для чего она сюда пришла, она осознанно сделает выбор. Это не будет просто потому, что так надо. Ну, к сожалению, есть и такие случаи, которые, ну, так надо, и все. Но мы уже отходим от этой стереотипности, да, и там поколению наших мам или там поколению особенно наших бабушек особо никто и не спрашивал. Да, были истории любви прекрасные, когда люди видели и добивались, там, не знаю, любым способом быть вместе, и это выливалось в прекрасные отношения, в прекрасные семьи. Но в большинстве своем тогда было принято, ну, так надо, вот надо выйти замуж, допустим, там, до 23 лет, вот так надо. Угу. Там, закончить университет, на последнем курсе обязательно выйти замуж, потом родить детей, потом... Ну, то есть есть шаблон такое поведение, когда человек придерживается этого шаблона, и, скажем, модель поведения в семье тоже была приблизительно одинаковая. Угу. Сегодня современный мир диктует другие условия, и хотим мы этого или не хотим, мы должны немного меняться, да, и приспосабливаться, что ли, к этой современности. Но при всем при этом я бы очень хотела, чтобы вот эта идентичность наша национальная, да, она оставалась. Это очень важно, потому что это очень красиво. Вот живя здесь в Киеве, уже 17 лет живу в Киеве, я каждый раз слышу комплименты от своих коллег, от своих друзей, от своего окружения в таком формате, что вот ты современная, ты там много чего делаешь, у тебя там куча каких-то возможностей, способностей, все, что ты там задумала, ты доходишь до этого, и при всем при этом ты остаешься, ну, что-то есть такое, такая загадка, какая-то такая, ну, как сказать, ну, что-то такое, что не распознается в, допустим, славянском обществе, да, здесь. Угу. Это вот как раз об этом. Это о том, что не нужно терять. У нас есть то, что заложено нашими родителями и нашим народом в целом. Есть своя такая, ну, такая прошивка такая, знаешь, ДНК. И угу. Вот это терять нельзя.
Аутентичность нашего аутентичность, народа, то, что внутри, да. Как правильно ты сказала, это что красиво. Это внутри ДНК, да. Это помогает нам двигаться, и это является шармом человека.
Абсолютно, да.
Женщина по жизни идет, выполняя много ролей. У нее всегда много ролей, и в эпоху трансформации сейчас, когда интегрально женщина постоянно взаимодействует с мужчинами, женщина становится еще сильнее. И в выполнении ролей женщина уже не чувствует, что это мужская роль, это женская
грани
роль.
Какие-то, да?
Угу. Грани. Она просто продолжает делать, потому что понимает, что она может это делать. Как ты взаимодействуешь с мужчинами? Потому что я уверена, что 80-90% твоего времени в твоей жизни занимают люди, да. Так как мужчины и женщины – это постоянная коммуникация. Как ты коммуницируешь с мужчинами?
Да, ты абсолютно права. Я как-то так, ну, сложилась по жизни, что у меня очень большое количество мужчин в моем окружении. Ну, в первую очередь, это, наверное, рабочие какие-то моменты. Как я уже сказала, что география моей деятельности довольно широкая. Я человек такой, которому интересно все, и пытаюсь в этом во всем разобраться фундаментально. И взаимодействуя вот в сфере бизнеса, к примеру, да, это очень жесткая сфера такая, где надо придерживаться определенных. Это жесткая самодисциплина. Это постоянное развитие. Это все время ты балансируешь, ты должен быть как бы, ну, как нос держать по ветру, знаешь, и смотреть не на 3 шага вперед, а на 10 шагов вперед. И когда ты попадаешь в среду, где мужчины, такие уже состоявшиеся бизнесмены, они знают четко, что они хотят, и они видят, ну, когда я начинала, там, девочка, да, там, пришла какая-то девочка, что-то тут о себе заявляет, естественно, есть этот момент, да, определенный. Это, к сожалению, ну, присутствует и сегодня, что вот это разделение, все-таки это мир мужской больше, я бы так сказала, да. И нам, женщинам, здесь приходится что-то доказывать постоянно.
Точнее, этот мир был выстроен мужчинами,
да,
бизнес.
Да, да, вот так.
А мы уже внедряемся,
да,
в этот мир.
Конкретно говоря, да. О бизнесе, хотя сегодня мы можем наблюдать такое колоссальное количество, вот просто как это кристаллизация, что ли, такого женского бизнеса. Я сейчас об этом скажу. Вот выстраивая эти отношения в мужском коллективе, мне скажем так, с одной стороны, мне было легко, потому что я девочка, а с другой стороны, мне было нелегко, потому что я девочка. И вот этот баланс, вот этот момент, когда ты должен четко понимать, как поставить где-то границы, где-то там рамки, а где-то отстоять свое право, это занимало много времени, много энергии. Но, ты знаешь, я научилась, и мне попадались хорошие учителя, и я очень благодарна этим мужчинам, с которыми мне приходилось работать. Они меня научили. Иногда бывало жестко, иногда бывало прям так, что, знаешь, вот прям бьет по самолюбию. Но ты доказываешь, ты берешься, ты фундаментально изучаешь то, чем ты занят в данный момент, и ты доказываешь. И сейчас, по истечению, допустим, я уже ушла с одной сферы своей деятельности, ушла уже года, 4 года, как закончила, да, это была экспортная деятельность. Я очень хорошо общаюсь с этими людьми, моими коллегами, и когда они сейчас ко мне обращаются за советом, и когда я могу им сейчас помочь не только советом, это, ну, это круто. Это вот прям так вот бальзам такой, знаешь, это хорошо. А сойти с дистанции и уйти с мужского мира больше в женский, мне самой это захотелось, и в какой-то момент ты знаешь, что я инициировала такую общественную такую организацию, которая бы говорила о правах женщин, о ее развитии, о том, что ей надо, как она может услышать себя. И мы с тобой проводили неоднократно встречи, и это дало возможность познакомиться с прекрасными женщинами тут в Киеве, с славянками, которые в бизнесе, и они просто потрясающие.
Давай озвучим. Друзья, это общественная организация «Заман», что в переводе с крымско-татарского языка означает «время», эпоха,
да.
Да. А женщины, о которых говорит Эльмира, славянки, это She Export.
She Export, да. Это была такая организация She Export. Она сегодня переросла в более крупную такую комьюнити такой. И причем благодаря нам, нашим женщинам, нашей организации, я бы сказала, в какой-то степени, потому что именно на одной из наших встреч совместных крымско-татарские женщины и украинки мы пришли к выводу, что надо как-то вот расширить круг. Если ты помнишь, есть прекрасный человек, прекрасная женщина Алина Севастюк, которая организовала, под ее руководством была эта программа She Exports, и мы расширили тогда и назвали Synergy of Women, да, Synergy Woman. И мне было вот реально комфортно в этом состоянии, потому что это была моя сфера, это бизнес-вумен, и мы говорили об откровенном, и о работе, и о бизнесе, и мы как-то вот пытались как-то друг друга дополнить. И если ты помнишь, у нас была прекрасная встреча, которая проводилась в караоке у Мурата, вот, и мы там пели и украинские песни, а потом крымско-татарские песни. Это как-то, ну, это круто. Что есть.
Это действительно синергия, когда каждая из девушек озвучила, что она готова к сотрудничеству, да, что она хочет помогать, что она хочет быть полезной другим людям и в партнерстве делать что-то большее. Мне бы хотелось сейчас поговорить о твоем времени с самой собой. Вот. Что это за время? Как проходит твое утро? И является ли утро главной частью твоего дня?
Ты знаешь, до, наверное, ну, недавних пор я не настолько понимала, какой это прекрасный период в сутках, да, утро. То есть я была так сильно загружена, занята, я сама себя вот как-то так вот, ну, я должна была быть деятельной, туда бежать и сюда бежать, что я пропускала этот прекрасный волшебный момент. Сейчас я уже нахожу для себя в первые, там первые полчаса, час времени с утра, нахожу для себя время, у меня есть какая-то такая ритуальность, что ли. Стараюсь, ну, когда получается, стараюсь лечь пораньше, и это такой лайфхак, да, общепризнанный уже, наверное, что надо ложиться хотя бы в 11 часов ночи, чтобы проснуться пораньше, чтобы вот момент вот этот, зацепить этот момент прекрасный, да, восхода солнца. И, кстати говоря, очень было для меня, ну, классным таким моментом, когда был Рамадан. И, ну, как-то день с ночью поменялся местами, и я впервые тогда видела, как встает вот первые лучики солнца, я понимала, как это круто. И я сделала для себя традиционный такой момент. Я просыпаюсь, выпиваю свой стакан воды. Вот теперь по твоему совету я выпиваю ее теплым. Да. И смакую свою первую чашечку кофе с фиником. Я просто владею. И в этот момент я слушаю какие-то подкасты, я слушаю, есть прекрасные коучи сейчас, и столько информации, которую можно просто сегодня реализовывать, да, вот, ну, получать эту информацию, реализовывать в жизнь, там, в тыляды, да, и я прослушиваю какие-то подкасты, слушаю умных людей, набираюсь у них какой-то информации, читаю какую-то книгу, допустим, которую я долгое время не могла начать прочесть. В общем, вот как-то так.
Это прекрасно, когда проходит так утро, наш эфир, наш разговор. Разговор по душам подходит, да. Уже завершается. Да, действительно, быстро. Если у тебя есть посыл, и ты хочешь кому-то передать пожелание, пожалуйста.
Ну, наверное, это больше было бы такое пожелание самой себе, да, еще раз напоминание. И пожелание, естественно, всем женщинам, девочкам в таком формате, что просто верьте в себя. Вам все, абсолютно все возможно. Вы можете все. Вот реально, когда ты это понимаешь и осознаешь, ты приходишь к выводу, что да, действительно, я все могу.
Сагул, я благодарю, что ты сегодня была здесь. У меня в гостях была Эльмира Тохтарова.